хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Насамрэч, 19 снежня ў Беларусі было злачынства, і гэта зрабіў адзін кандыдат. Гэта захаванне ўлады незаконным шляхам. Пра гэта заявіў сёння ў судзе Ленінскага раёну Менску Мікалай Статкевіч. Разам з ім тут разглядаецца крымінальная справа супраць яшчэ аднаго былога кандыдата ў прэзідэнты Дмітрыя Вуса, а таксама супраць удзельнікаў плошчы Андрэя Пазняка, Аляксандра Класкоўскага, Аляксандра Квяткевіча, Арцёма Грыбкова, Дмітрыя Буланава, якіх вінавацяць ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Перадае Алег Грузіловіч.
Сёмы дзень працэсу аказаўся перадапошнім. Сёння прайшлі спрэчкі судовыя, выступілі з апошнім словам абвінавачаныя, стала вядома, колькі дзяржпракурор просіць для кожнага з іх. Што казаў прокурор Кірыл Чубкавец у сваім выступе? Па-першае, ён сказаў, што віна ўсіх абвінавачаных даказаная, пералічыў доказы, гэта сведчанні пацярпелых, сведак, гэта відэа, а таксама розныя дакументы, сабраныя следствам. І прокурор запрасіў для Мікалая Статкевіча 8 гадоў змушнага рэжыму, для Вуса 7 гадоў, для Аляксандра Класкоўскага 8,5, Пазняка, Квяткевіча, Грыбкова і Буланава па 4 гады змушнага рэжыму. Прычым можна адзначыць, што у асноўным прокурор заклікаў не ўлічваць шмат смягчаючых фактараў. Потым выступілі адвакаты. Потым пачаліся апошнія словы. Пачаў Мікалай Статкевіч апошняе слова. Ён казаў болей за 20 хвілінаў, прычым ён звяртаўся ў асноўным у залу, а не да суддзі. І казаў вельмі эмацыйна, вельмі абгрунтавана пра тое, што беларускае жыццё ператварылася ў муляж, выкарыстаў гэта слова як метафору, муляж выбараў, муляж жыцця, муляж усіх рэчаў, палітычнай барацьбы, муляж парламенту, і запэўніваў, што ён рабіў усё, каб вярнуць Беларусь, беларускія рэаліі ў нармальнае рэчышча. У канцы, дарэчы, ён выказаў падзяку тым людзям, якія прыйшлі на плошчу, выказаў спачуванне тым, хто пацярпеў, папрасіў прабачэння перад тым, хто пацярпеў, і перад тымі, хто сядзіць зараз на лаве падсудных, і заклікаў сваякоў абвінавачаных ганарыцца гэтымі людзьмі. Ён сказаў, што гэтае месца ў клетцы сёння вышэй за тое, якое знаходзіцца ў другой канцы залі. Заўважыў, што там знаходзілася суддзя. Пасля гэтага выступіў Дмітрый Вус, ён быў кароткі, як заўсёды, сканцэнтраваўся на сваіх спробах рэфармаваць, змяніць выбарчую сістэму, але рэзка выказваўся наконт таго, што дзейная сістэма робіць усё, каб не даць магчымасці перарэфармаваць сістэму выбараў. У канцы сказаў, што калі трэба, гатовы пацярпець. Дмітрый Буланаў сказаў, што ганарыцца людзьмі, якія выйшлі на плошчу, тым, што ён быў разам з імі. Дарэчы, таксама Дмітрий Буланаў падзякаваў сваякам і сказаў сваёй грамадзянскай жонцы, што спадзяецца, што вельмі хутка яна стане не грамадзянскай, а сапраўднай ягонай жонкі, сказаў: «Я цябе люблю».
Інфармацыя да Алега Груздзіловіча. Сёння ў судзе Фрунзенскага раёну Менску завяршыліся судовыя спрэчкі. Тут выступілі тры адвакаты абвінавачаных Насты Палажанкі і Уладзіміра Някляева. А таксама ўсе шасцёра падсудных атрымалі апошняе слова. Суду Інна Студзінская.
Уладзімір Някляеў у сваім апошнім слове звярнуў увагу на тое, што суд, па іроніі лёсу, знаходзіцца на вуліцы Дуніна Марцынкевіча, і прычытаў фрагмент з «Пінскай шляхты». Свідзецелям, которые видели драку и не разняли дерущихся, по 10 лос на диване и по 10 рублей штрафа в пользу временного присутствия. Всем прочим, которые не видели драки, за то, что не видели, и так далее по тексте классика.
Хиба это фантасмагория? Это суд у варятни, у якой у всех нас, кого судьей, кого прокурором, кого подсудными, загнала влада нереальность? Хиба временное присутствие судит меня не за то, что я не видел драки, а тем самым не мог разнять дерущихся. Усім вядома, у вар'ятню лёгка патрапіць, складана з ёй выйсці. Асабліва, калі тебе даводзяць, што ты сам зрабіў выбар, прагаласаваў за тое, каб жыць у вар'ятні. Але калі мы нармальныя людзі, калі беларус гэта не дыагназ, мы павінны выйсці са шпіталю для душэўнахворых. Дакладней, для духоўнахворых. Разам з дактарамі і санітарамі.
Апошнія словы шасцярых абвінавачаных былі розныя з местам, настроем, танальнасцю. Пасля выступу кожнага з падсудных прысутныя ў зале гучна апладзіравалі. Гэта выклікала рэзкія заўвагі суддзі. Александр Федута ў сваім выступе зрабіў сваю асаблівую працу над памылкамі.
Теперь о наших ошибках. Они были, это нужно признать. Нужно обуздывать собственные амбиции и разговаривать друг с другом и слышать друг друга. Случившееся стало возможным не потому, что был сговор, а потому, что его не было. Потому что штабы накануне не смогли договориться, скоординировать действия и обеспечить полный порядок.
Наста Палажанка пасля працэсу падзялілася сваімі ўражаннямі.
Наш суд вельмі моцна адрозніцца ад усіх астатніх, таму што все мы знаходзімся на лаве, нікого няма ў клетцы. Сённяшнія прамовы ўжо акрылены тым, што мы ўпэўнены, што мы выйдзем 20-га залі суду. І все тое следства, все тыя 10 дзён глупага беспамяцтва гэтага судовага працэсу каштавалі апошняга дня з такімі прасякнутымі прамовамі і ўпэўненасцю людзей, которые, не баючыся, выступалі і былі перакананы сваёй невіноўнасці.
Віталь Рымашэўскі у своем апошнім слове паспачуваў суддзі і прокурору, сказаў, што не зайздросціць ім. Вельмі ганарыцца, што ён знаходзіцца на лаве падсудных з лепшым паэтам, падзякаваў усім паплечнікам па лаве падсудных. Пасля працэсу выказаў такое меркаванне.
Мне было цікава паслухаць моих калег. Адвакаты таксама цудоўна выступалі. Але, безумоўна, радасці нейкай няма на фоне тых, я ведаю, вынікаў, якія ёсць па суду Статкевічу і Усу. Ім запатрабавалі адны з самых высокіх тэрмінаў. Ну, гэта жахліва, тое, што адбываецца, пакуль што нічога не спынена. Я лічу, што калі я застануся на свабодзе. Не ведаю, суддзя можа розны вырак, ён можа быць больш жорсткі. Але калі застануся на свабодзе, то самае галоўнае, трэба вызваляць іншых несправядліва асуджаных людзей.
Прысуд Някляеву, Рымашэўскаму, Фядуту, Вазняку, Дзмітрыеву і Палажанцы суддзя вынесе 20 траўня о 16 гадзіне.
З вамі Радыё Свабода і зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напіша Олег Пяткевіч з Полацку. Чыноўнікам да нас, простых людзей, няма ніякай справы. Ім галоўнае, каб іх не чапалі, не заміналі займацца ўласнымі праблемамі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры. Учора жонка былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, Ірына Халіб і маці вязня Алла Саннікава атрымалі дазвол на сустрэчу з палітыкам, якому ўжо быў вынесены абвінаваўчы прысуд. Нагадаю, што Ірына Халіб была разлучаная са сваім мужам у дзень выбараў і ад гэтай даты з ім не бачылася. Не пабачыліся яны і сёння, нягледзячы на дазвол суду. У інтэрв'ю Юрыю Дракахрусту Ірына Халіб паведаміла наступнае.
Сёння раніцай мы з мамай Андрэя Саннікава Аллай Владзіміраўнай, якая таксама атрымала дазвол на спатканне з сынам, прыйшлі о 9 гадзіне раніцы ў КДБ. У нас прынялі нашыя заявы з судовым дазволам, забралі пашпарты і сказалі нам: «Чакайце, калі ласка». Мы сядзелі, чакалі, але праз паўгадзіны нам сказалі: «Ніякіх спатканняў сёння не будзе, прыходзьце заўтра». А Алла Владимировна хотела еще передать Андрею передачу. И мы пошли у соседний будинок, туда, где передают передачи. Там ей сказали, что передачу взять не могут, потому что Андрея уже некуда повезли с американки, его уже там нема. Ну, мы тогда побегли на Володарку, потому что всех с американки после присуду могут перевезти хиба что туды. Але на Володарце его... У спісах таксама няма. У маёй прысутнасці жанчына у рэгістратуры, ці як там гэта называецца, у вакенцы, паглядзела картатэку, сказала: «Не, Саннікава не было, не паступаў». Так што мы проста ўвогуле нічога не ведаем. Дзе ён, што з ім, Алла Владзіміраўна плача, я проста не ўяўляю сабе, як яна ўсё гэта можа перажыць.
Ірына, пасля майго званка вы пазванілі дзяжурнаму КДБ. Што ён вам распавёў?
Дзяжурны КДБ распавёў мне, што сапраўды Саннікаў знаходзіцца там, у следчым ізалятары КДБ, але гэты следчы ізалятар да самога КДБ як быццам бы ўвогуле не мае дачынення. І чаму нам схлусілі кантралёры, якія сказалі, што Саннікава ўжо адвезлі некуды, і чаму адмовіліся прыняць у нас перадачу для яго, гэта як быццам бы ўжо не КДБшныя паўнамоцтвы. І параю разбірацца ўжо непасрэдна з начальнікам амерыканкі.
Ірину Халі подманули, так і не дозволивши побачитися з мужем. Нагадаю, що Ірина Халі сама була осуджена на 2 роки позбавлення волі за терміновкою покарання на 2 роки. Дзвінок відгук.
Рада, что вызволили Ирину Халип, Сергея Марцелева и Павла Северинца. Дивно, конечно, радоваться, что невиноватым людям дают криминальные присуды, але приходится, бо иншим вязням площи пошанцевало значно менее. 3-4 года колонии у зморшненного режиму только за то, что находились на площади. Многие сосудченных навод пальцем не докранулись до тех злосчастных дверей, а навод, коли кто и докранулся, ударил рукой по счетах. Это ж не злочинство. Злочинство фальсификации выборов. Злочинство заходя подрихтованные провокации с метой выкликать массовые непорядки. Виноваты улады и только улады. Дякую за увагу. Надея, город Минск.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Это телефон автоотказник, який працює круглые сутки. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Самые высокие термины изневоления за площу прокурор пропонует призначить Александру Класковскому и Миколаю Статкевичу 8,5 и 8 годов. Владимир Некляев, выступаючи за пошним словом у суде, отзначил, что его судят за то, что хотел стать президентом. Виталь Рымашевский у своем опошнем слове заявил, что ему соромно за белорусскую судовую систему. Адвокат Дмитрия Вуса закликал суд оправдать его подоборонного, покольки факт массовых беспорядков не доказаны. Ирина Халіп и Алла Санникова сегодня не смогли споткаться со своим мужем и сыном, не глядя на то, что учора суд дал таки дозвол. У суде Заводского района Минску судят 5 активистов анархистского руху, яких обвинувачивают у спробах подпалов державных установ. І ще протягуємо судами. Сьогодні у суді Бобруйської Бобруйського району скончився розгляд кримінальної справи по факті підпалу місцевого будинку КДБ. Винуватыми во учинении злочинства признаны Евген Васькович, Артем Прокопенко и Павел Сыромолотов. Поводле выроку судьи Павла Картинина, кожны из них отримал по 7 годов изневоления у поправчих колониях узмоцненного режиму. Подробности у Андрея Белогубова.
Евгений Васькович, Артем Прокопенко, Павел Сыромолотов, признанные виноватыми по 2 артикулах Криминального кодекса: злостное хулиганство и наумысное нанесение шкоды у особливо буйных померах. Присуд хлопцам мало чем отрозвился от того, что пропоновал бок обвинувачения. Прокурор Толстик просила суд осудить их на термины от 7,5 до 8 годов колонии узмоцненного режиму. По удле обвинувалцы вина подсудных была целком доказанная на попереднем следствии. Я надоводила, что деяния подсудных могли привести до снищения усяго будинка КДБ. Страты могли скласти близу 2 мільярдів рублів. Напад на КДБ, поводле яе, носил видовочный выгляд громадству с демонстрацией своей непокаранности. Адвокаты с позицией обвинувальцы не погоджалися. Яны просили суд уличить, что показания обвинуваченные давали под тиском. А кроме того, яны не имели на мете спальвания будинка КДБ, як на тое натиская обвинувальца, а то только хотели его пошкодить. Доводы обвинувалцы переконывали адвокаты суд, сформулированные на подставе того, что могло отбыться. Реальные штраты от нападу на КДБ склали 253 тысячи рублей, и яны уже сплоченные. Казали адвокаты и про пропагандистский фильм белорусского телебачения об нападе подсудных на будинок КДБ. У фильме выкарыстанные записи попереднего следства. У им, казали адвокаты, створенный в образ их подоборонных, як людей, у яких нема своих життєвих переконаннях, які готові усе нищить на своїм шляху. Адвокат Васькович звернув увагу суда на те, що його подоборонний тлумачив свій учинок як відказ на непропорціональне діяння правоохоронних органів Білорусі в відносинах до тої молоді, яка виступає з потребуваннями свободи і демократії. Адвокати просили суд покарати хлопців, не позбавляючи їх волі. Сыромолотов і Прокопенко у своїх останніх словах казали про розкаяння і просили у суда полегкі у покарання Яннік. Євген Васькович заявив, що не шкодує об тим, що учинив. Він назвав себе ліцвіном, і його святий обов'язок – боронити національні білоруські коштовності. За їх я умерті готовий, бо життя коротке, а родина вічне, казав хлопець. Його не спалохують тяжкості, він з годністю їх пройде. Скончив свій короткий виступ Васькович воклішем «Живі Білорусь». По скончанні процесу адвокати повідомили, що будуть обскаржувати вирок Бобруйського суда у Могилевському обласному суді.
На 7 годов оцінив Бобруйський суд спробу молодьонов підпалити будинок місцевого КДБ. Нагадаю, що підлічена страта склала 250 тисяч рублів. Ну, а зараз дзвінки слухачів на свободу.
Сегодня в связи с разразившимся кризисом от не слишком продвинутых представителей электората можно услышать упреки, но не в адрес проглотившей язык власти, а в адрес белорусской интеллигенции, ученых, технарей. Дескать, почему вы не создали такую продукцию, которую у нас оторвали бы с руками и ногами? Отвечаю всем зомбированным сразу. Был такой талантливый крепостной художник Тропинин. Мы знаем и помним имя художника, и едва ли кто-то из нас знает имя его рабовладельца. В сегодняшней Беларуси мы едва ли когда-нибудь услышим имена Кулибиных и Тропининых. Зато благодаря БТ и СБ мы познакомимся с их хозяевами. Выводы умные люди сделают сами. Спасибо, до свидания.
Товарищу, який збирає подписи с потребованием закрыть Менский праздник свободы, хочу сказать наступное. Ось было б добре, коли б ты с таким же рвением збирав подписи за то, как мы, белорусы, могли бы вольно выказаться на Белрадио. За это тебе была б честь и хвала. Особисто я обоими руками подписался б, да еще и собрал своих привел. А я сразу хочу попередить, сколько ты не собрал подписов, твои намагания будут марными. Подписи просто проигноруют. По вельми простой причине. Сам разумеешь, ну не будете они рубить сучок, на котором сидять.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем праграму. Сёння ў Вільні ля будынку расійскага пасольства прайшла акцыя пратэсту з нагоды прызначанага на 19 траўня візіту прэм'ера Расіі Уладзіміра Пуціна ў Менск. Нагадаю, што напярэдадні кіраўнік Беларусі заявіў аб дамоўленасці з Расіяй аб выдзяленні крэдыту памерам 6 мільярдаў даляраў. Рэпартаж з Вільні Таццяны Поклад.
Удельники акции протеста, представники штабу, экс-кандидата у президента Некляева и Санникова, представники Молодого фронта, собрал громадского и политического представительства Беларуси у Литве, протестуют супрот этого кредиту, покольки лишь, что кредитование у теперешних умовах белорусского режима является неморальным. Удельники акции стояли с плакатами «6 миллиардов, наступаем на те же грабли». Купи МАЗ, допоможи посадить невиноватых. Кредит протягивает життё диктатуры. Удельники так само провели перформанс с граблями, на якія, як мяркуецца, наступіць Расія, калі перадасць беларускаму рэжыму крэдыту па меры 6 мільярдаў, і перадалі заяву са зваротам не падтрымліваць фінансава рэжым у Беларусі. Заява была перададзеная ў расійскую амбасаду разам з граблямі. Калі мяне знаходзіцца адзін з удзельнікаў і арганізатараў гэтай акцыі пратэсту, Юры Алінік, я запыталася ў яго, чаму менавіта граблі і што хацелі сказаць гэтым вобразам удзельнікі акцыі.
Граблі у народным таким вобразе, это инструмент, на який, коли человек наступает некалькі разов, то он лічится ці недосвеченным, ці, коли уже казать народным словом, дурнем. И мы тем самым хотели показать, что Россия вось уже другое десятигодие финансующий, датующий белорусский режим, антибелорусский режим, наступая на одни и те же грабли. Причем от того губляя, як белорусский народ, до якого насамрэч эти гроши не доходят, так и российские громадяне, бо это гроши российских громадянам. Мы закликаем российский урад, российское керавництво спынить этой дотации, спынить эту подтримку, якая идет на финансирование репрессивного и силового аппарата Украины, але не белорусского народа.
У акции взяли удзел 9 человек, покольки акция была не санкционованная, и такая колькасць удзельнікаў допушчальная без дозволу городских уладов для проведения акций и пикетов. Завтра активисты у Вильни проведут пикет акцию каля амбасады Беларуси, примеркованную до того, что исполняется 5 месяцев от Дня площади. Будет фотовыстава каля амбасады, и так само удельники акции подпишут поштулки политзняволеным, якія будут старададзены в Беларусь.
Это была Татьяна Поклад, а зараз слово Яну Максимюку.
Нация осуджаная. Хай спачатку вылічаць заказчыка льозна. Чаму даюць Португалии, а не Беларуси? Иллюзион. Про это и про то, чего не придумал Шушкевич, у новой передачи «Звоночки».
«Звоночки» поздней у эфиры. Заяву Александра Лукашенко про то, что Россия готова выделить Беларуси кредит 6 миллиардов долларов, эксперты оценивают как двухсенсовную. С одного боку, Лукашенко это подает так, что Кремль ледь не с уластной инициативы хочет навязать материальную допомогу, яку у Менску еще думают примать цене. С другого боку, с тлумачення у российских чиновников выникает, что гроши дадут на умовах приватизации шерагу найбольш значных предприемств. С протягом темы Игорь Корней.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка кажа, па сутнасці для Беларусі настала тое, што так доўга спрабаваў адтэрмінаваць Александр Лукашэнка – непазбежнасць распродажу фамільнага срэбра.
Сейчас большой передел. Дело в том, что если страны уже подписали соглашение о Таможенном союзе и прочее, то должна будет пойти горизонтальная интеграция. Сейчас пошло таможенное пространство. В принципе, идет реструктуризация потоков денег, потоков сырья, нефти и прочее. Плюс к этому большая приватизация фамильного серебра. Поэтому начинаются новые игры. Главное, что не мешает Запад. Запад вообще хлебнул такую продажу, что даже некуда.
Перадпродажные умовы белорусским уладам могут быть сформулированы уже 19 травня, коли у Менску будет находиться керавник российского ураду Владимир Путин. Поводле попередних звестак, купля-продаж может обойтись в Москве увогуле малой крывёй. Згаданыя Лукашэнкам 3 мільярды даляраў стабілізацыйнага крэдыту цягам 2011-2013 гадоў паступяць у беларускі бюджэт з агульнай скарбонкі краін-удзельніц Еўразэс. Астатнюю суму Менск разлічвае атрымаць ад продажу стратэгічных аб'ектаў, уключна з газатранспартным прадпрыемствам «Белтрансгаз». Аднак, як кажа эканамічны аглядальнік Тацяна Манёнак, у выпадку з тым жа «Белтрансгазам» мэта расейцаў адназначная – полный контроль над газотранспортной системой.
Мало отримать паритет в совместном предприятии, до этого «Газпрома» и «Шелк». И пока что только паритет, а не контроль над совместным предприятием. Пока что такие промежковые этапы российской компании, не того, что самое главное – это контроль. И тут это будет вестись уже чаще перемог, пока что по гарантиях поставок. Поскольку это питание для Беларуси вельми важное, это «Газпром» так само разумеет. Побачим в ближайший час, как будет подеи разгорцаться.
У промысловых гигантов, которые одними из первых могут поменять державный статус на некий инший, Менский автозавод. На початку травня Менск наведала делегация с лику основальников и керовников российского Камского автозавода, которые вылучили свои пропановы на конт совместной працы. Однако, на думку директора агентства деловых сувязей Валентина Лопана, наурад ці у даденном выпадку можно будет говорить про некое равноправие.
То, что КамАЗ говорит, давайте поменяемся акциями серии «Как получить завод бесплатно». И они об этом сами заявляют. МАЗу даже блокирующего пакета в КамАЗе не достанется. Никакие решения влиять не сможет в этом объединении. Понятно, что у вас это конкурент, он возьмет все, что ему нужно с МАЗа, ему нужно что? Кабина. И у КамАЗа до сих пор нет тяжелого моста. Технологически все эти вещи, разработки новые возьмет, а что он даст? Даже денег не хочет давать за акции. Это будет просто поглощение, поэтому безденежные схемы вообще не лишены всякого смысла. Ради чего?
Александр Бухвостов шмат годов отпрацевал у машинобудовнейшей галине и кажа, что некоторые вытворчасти в Беларуси для российского боку уявляют принциповую цікавость. Аднак закулісность перамоваў у дадзеным выпадку можа дорага каштаваць шараговым працаўнікам, бо расейцы пераследуюць выключна камерцыйны інтарэс, які не мае нічога супольнага з сацыяльнымі гарантыямі па-беларуску. Завод працуе на страту, а грошы работнікам плацяць сур'ёзныя.
Понимаете, не посвящают рабочих в то, что с ними хотят сделать. Так наблюдая то, что раньше происходило в 90-х годах в Бразилии. Точно так же свои производители были задавлены транснациональными корпорациями. А уж как там объединяют активы, слияние, элитхолдинг, ну и может быть пока это все заявка как намерение, а технология слияния активов это же процесс.
Это было меркаванне эксперта, ну а зараз пытанне, праведзенае ў гародні. Ці варта браць расійскі крэдыт цаною продажу беларускіх прадпрыемстваў?
Продавать-то не стоит, конечно. Что свое, то и свое. Добрый господар не продает николи, а купляет. Вот зараблять гроши, научиться, вот это другая справа. Потребный господар, даже не знаю. Тут, ну, не посоветуешь. Кто там керует, мы им не покеруем. В их своя голова. Хиба мы ничего не изменим.
Я думаю, надо делать так, чтобы было хорошо. И России, без России мы не можем. И без России мы уже не сможем. Хорошо, это значит, что выгодно было и тем, кто покупает, и тем, кто продает. Другого выхода у нас нету.
Продавать ничего нашего не надо. Потом отдать. А россияне тоже хитрые. С нас все выкупить, потом своих сюда поставить, чиновников. И что мы будем? Под буком ходить. Выход всегда есть. Выход всегда есть. Это надо его просто обдумать.
Мое мнение такое, что это просто наше правительство загнало нас в яму.
И себя загоняет.
И себя тоже загоняет. Ну что, что делать? Придется брать. Брать. Или брать у МВФ, или брать у России. Я считаю, у России выгоднее брать.
Ну, ничего хорошего, знаю. Если бы я знала, что робить, может, я бы сидела не в этом месте. Надежда умирает последней, поэтому я надеюсь.
Я даже не знаю. Наверное, искать другое что-то, я думаю.
Ну, подминает Россия. И так четко, главное, грамотно все сделано. Сначала поставили Александра Григоровича с помощью России. И потом тут же его и убирают. Все, это сейчас начнется обратно. Новые русские в Беларуси. Скупается предприятие, скупается все. А будет скупаться за бесценок, потому что Беларусь стоит на коленях. И деваться некуда. Она не платежеспособная сторона. Поэтому он будет сейчас все раздаривать. Все. Но он зря рассчитывает, что он останется здесь губернатором Минской области. Потому что он все равно его России снимет же.
Такія меркаванні мы пачулі ў гародні. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Самыя высокія тэрміны зняволення за плошчу пракурор прапануе прызначыць Александру Класкоўскаму і Мікалаю Статкевічу 8,5 і 8 гадоў. Уладзімир Някляеў, выступаючы з апошнім словам у судзе, адзначыў, што яго судзяць за тое, што хацеў стаць прэзідэнтам. Віталь Рымашэўскі ў сваім апошнім слове заявіў, што яму сорамна за беларускую судовую сістэму. Адвакат Дмітрыя Вуса заклікаў суд апраўдаць яго падабароннага, паколькі факт масавых беспарадкаў не даказаны. Ірына Халіп і Алла Саннікава сёння не змаглі спаткацца са сваім мужам і сынам, нягледзячы на тое, што учора суд даў такі дазвол. У судзе Заводскага раёну Менску судзяць 5 актывістаў анархісцкага руху, якіх абвінавачваюць у спробах падпалаў дзяржаўных устаноў.